Ярослав Шипов. Царственная. Елена Павловна принадлежала к увядшей ветви старинного дворянского рода. Была отменно красива, и хотя облик ее с годами претерпевал естественные изменения, красота ни на мгновение не ускользала. Так что в детстве они говорили: «Сказочное дитя». В юности очаровательная барышня, в зрелом возрасте называли потрясающей женщиной, а в старости очень красивой старухой. Однако, кроме красоты, которая, к счастью, в русских женщинах еще не перевелась и может радовать всякого человека, не до конца потерявшего зрение, Елена Павловна обладала качеством куда более редким, исключительным, можно сказать. Она была царственной. Что есть царственность, определить затруднительно. Одно точно – свойство это сугубо женское. Мужчинам более подходит барственность. Царственные мужчины неукоснительно напоминают индюков. Все отмечали ее осанку, поворот головы, а в особенности способ передвижения. Елена Павловна ходила не так, как другие. Она будто несла себя. Несла ровно, неспешно, непоколебимо. При этом была начисто лишена надменности или высокомерия. С людьми общалась на удивление просто и не стеснялась даже самой грязной работы. Елены Павловны я не застала. Мне рассказывали о ней ее внучки, дамы вполне сознательного возраста. Родилась их достославная бабушка в 1900 году и успела получить гимназическое образование, которого хватило, чтобы ее до конца жизни принимали за филолога, историка или искусствоведа. Почему она не уехала из России, никто не знает. Возможно, из-за любви, соединившей ее с молодым врачом. Тайком обвенчавшись, они бежали из Москвы в провинциальные дебри. Там у них родились 4 дочери. Несмотря на сложности тогдашней эпохи, всех детей удалось окрестить. Когда началась война, муж был направлен на фронт. 2 года оперировал в полевых госпиталях, затем его перевели в столицу. Так Елена Павловна вернулась на родину. Добавилась еще одна дочка, поскребушек. А потом дочери стали выходить замуж и рожать девочек, девочек, девочек и лишь одного мальчишку. Семьи поразъехались, но детишек то и дело привозили к старикам. Младшая из внучек рассказывала, как бывало подберется к бабушке и с восхищением глядит на нее, а та либо пластинку с классической музыкой слушает, либо читает, русскую литературу очень любила. Наконец заметит, повернет голову, спина прямая, шея лебединая, подбородок высоко и спрашивает: «Ты кто есть?»
«Я Люся».
«Люся?» – бабушка задумывается. «А ты чья?»
«Мамина и папина».
«Ну, это понятно. А маму твою как зовут?»
«Мама Наташа».
«Так ты, наверное, Натальина младшенькая. Ну, ступай, ступай». И дочери, и внучки жаловались, что с внуком Андрюшей она общается охотнее, чем с ними. «Неудивительно», — отвечала бабушка. «С мужчинами интереснее. Я у них всю жизнь обучаюсь».
«Чему же ты у них обучаешься, если ты, можно сказать, идеал женственности?»
«Идеал, не идеал, но этой самой женственности и учусь. Учиться не обязательно копировать. Глядя на мужа, я собирала в себе качества, необходимые для того, чтобы вместе мы составили единое целое».
«А у Андрюшки ты чему учишься? Ему же только 5 лет».
«Вы красавицы, в 5 лет могли говорить лишь про бантики. А он спрашивает, почему его не назвали Георгием Константиновичем, как Жукова. Я ему все объясняю про отчество, про то, что он может быть только Николаевичем. А он послушал, послушал, да и говорит: ну тогда Александром Васильевичем, как Суворова».
«Подумаешь, у нас бантики, у них ружья».
«Так, конечно, да не совсем. Ваше внимание было обращено, как правило, на самих себя и прежде всего на внешность. А он только освоился печатные буквы складывать, сразу в храме записку подал. Там и Александр, и Георгий, и еще 20 имен. Спросила, кто это? Он все объяснил. И Нахимов там есть, и атаман Платов Матфеем зовут. Дело не в мальчишеском интересе к воинству,
а в том, что интерес этот может проникнуть незнамо куда. Вот и подумайте, какие качества необходимы, чтобы рядом с таким существом целую жизнь прожить и ему не наскучить. А когда ее спрашивали, что особо примечательного находила она в дедушке, рядовом хирурге, Елена Павловна отмечала два обстоятельства. Во-первых, чрезвычайную ответственность супруга, а чувство ответственности она считала главным богатством мужчины. А во-вторых, полетность. Значение этого слова внучки не понимали, а дочери толковали его как широкую увлеченность. Бабушка рассказывала, что дед изобретал хирургические инструменты, своими руками построил катер, на котором зятья до сих пор катались по Клязьминскому водохранилищу, а в рыбацких и охотничьих путешествиях обошел всю страну. «Вы теперь, кроме курятины, никакой дичи не знаете», — говорила Елена Павловна внучкам. «А меня и ваших матушек дед кормил куропатками, рябчиками, тетеревами. И все это он добывал сам». А еще они каждую неделю ходили в консерваторию. Водили и дочерей, и даже обучали их игре на фортепиано. Те с отличием заканчивали музыкальную школу. Но, выходя замуж, про музыку забывали, и через 5 лет уже не могли подобрать одним пальцем простенькую мелодию. После кончины супруга Елена Павловна нанялась домработницей к оперному солисту Большого театра. Пенсии она не выслужила, а перекладывать трудности на плечи детей навыка не имела. В доме часто бывали гости. Жена и 2 дочери охотно помогали старушке и накрывали на стол. Иногда глава семьи проделывал шутку. Просил, чтобы Елена Павловна принесла то или это. Облаченная в фартук, она появлялась в дверях, и гости вставали. «Царственная!» — восхищался хозяин. Когда Елена Павловна приставилась, он взял на себя все заботы. Прощаясь, сказал: «Не было в моей жизни другого такого человека, и не будет». Дочери плакали, а внучка вспомнила. Подойдешь, бывало, засмотришься на нее, а она повернет голову этак и спрашивает: «Ты кто есть?»